говорит Радио Свобода. В минувшем году бедных в России стало больше. Как будет развиваться экономическая ситуация в 2016-м? Прогноз Андрея Мовчана. В наступившем году исполнится 10 лет со дня убийства Анны Политковской. Почему ее семья не верит официальным итогам расследования? Германия возмущена массовыми нападениями на женщин в канун Нового года. Кто виноват в случившемся и насколько адекватно действовала полиция? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за среду 6 января. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. Накануне Нового года Росстат опубликовал данные, согласно которым число бедных граждан в России достигло примерно 20 300 000 человек. В предыдущем отчете Росстата за сентябрь 2014 года бедных в стране было всего, в кавычках, 18 миллионов. Одновременно ВЦИОМ поделился данными последнего опроса на эту же тему. 66% респондентов ответили, что за последние 5 лет бедных в стране стало больше. Как будет складываться экономическая ситуация в России в наступившем году? Какой будет инфляция? Где россиянам лучше всего хранить свои сбережения? И способно ли нынешнее руководство России проводить столь необходимые сейчас структурные реформы в экономике? Свое мнение по этим вопросам корреспонденту «Радио Свобода» Андрею Шароградскому высказал эксперт фонда «Карнеги» Андрей Мовчан.
Вы разделяете крайне пессимистические прогнозы по поводу динамики цен на нефть в наступающем году? Я имею в виду пессимистические для России.
Я, честно говоря, не знаю, как определить понятие крайне пессимистические. Если вы говорите о прогнозах, что цены на нефть упадут ниже $30 за баррель и так далее, то в целом я не разделяю такие прогнозы.
То есть вы считаете, что цены на нефть не опустятся до такого уровня, как сейчас многие говорят?
Я считаю не совсем это. Я считаю, что цена на нефть, как цена волатильного товара, может подниматься и опускаться в очень широких пределах. И вопрос не в этом, а в том, насколько оно будет устойчиво на тех или иных уровнях. Сейчас нефть существенно спустилась в связи с тем, что у нас затоваривание хранилищ. И нефть просто банально становится негде хранить. Но реакция на такое опускание цены, естественно, во всем мире будет состоять в увеличении спроса и в, возможно, некотором снижении производства в самой Соединенных Штатах Америки, потому что они уже оказываются на уровне ниже, чем себестоимость, и сильно ниже, чем себестоимость производства танцевой нефти. Поэтому такое снижение не может быть устойчивым. Через некоторое время, ну, а мы знаем, что коммодити могут находиться вне устойчивого состояния достаточно долго, месяц, но все равно через какое-то время цена должна будет вернуться на уровне выше 40, а скорее всего даже выше $50 за баррель, потому что примерно там находится равновесие на сегодняшний день.
Ну вот исходя из вышесказанного, насколько вот эта ситуация, эта волатильность или, может быть, наступившая в будущем стабильность скажется на российском государственном бюджете, насколько он будет устойчив и возможно ли создать такой бюджет, который бы обеспечил, ну, хотя бы какую-то стабильность в экономике России в будущем году?
Стабильность в экономике России, в общем, присутствует, и даже если дефицит 5-6% ВВП, то у экономики есть еще огромные резервы, в том числе можно просто банально допечатать рубли, создать более высокую инфляцию и падение курса рубля, и этот дефицит закрыть можно использовать частично резервы. Мы как-то считали, что примерно 2 миллиарда долларов стоит 1 рубль, а 1 доллар за баррель нефти нам в бюджете. То есть если сравнивать с июлем, то здесь сейчас примерно $12, это значит $24 миллиарда. Бюджет не досчитается, но $24 миллиарда можно взять из резервов, в конце концов. Это не та сумма, которая серьезно изменит ситуацию. Российская экономика все равно находится в глубокой рецессии, она будет продолжать находиться в глубокой рецессии. Проблема здесь не в стоимости нефти, проблема в тотальном недоверии к действиям правительства и внутри страны. Поэтому говорить о том, что $37 за баррель или $50 за баррель что-то изменится, я бы не стал.
Насколько времени, по-вашему, хватит накопленных сейчас резервов?
Это зависит от очень многих факторов, как вы понимаете. Мы не понимаем, какие могут быть черные лебеди, так как сейчас принято называть. Я могу вам на следующий год назвать как минимум 2. Это неизвестные последствия резкого сокращения капитального строительства, связанные с большим количеством людей, теряющих работу с этим, и возможные коллапсы крупных банков, банковской системы. На протяжении еще нескольких лет я могу назвать вам много подобных черных лебедей, которые могут очень серьезно изменить картинку. Кроме того, мы не понимаем действительно, сколько будет стоить нефть, мы не понимаем политические взаимоотношения России с другими странами, включая военные конфликты. Мы не понимаем, может ли быть эмбарго против России введено в какой-то момент. Но если все будет происходить так, как происходит сейчас, и цены на нефть будут более-менее стабильны, и правительство не будет делать каких-нибудь глупостей, то вот в том режиме, в котором мы существуем, еще года 4, может быть, даже 5, страна сможет просуществовать.
Можно ли делать прогнозы по поводу уровня инфляции на 2016 год?
Ну, прогнозы делать можно. Вот Путин на пресс-конференции говорил, что у нас будет рост и низкая инфляция. Я думаю, что инфляция будет двузначной в любом случае, чтобы мы не делали. А какой она будет, там, не знаю, 12-13% в хорошем варианте или 20% в плохом, сказать очень сложно, опять же, потому что это сильно зависит от конъюнктуры нефтяной и от действий правительства.
Если бы к вам обратились с вопросом, где лучше всего хранить сбережения россиянам, вообще стоит ли их хранить, не стоит ли их просто тратить, потому что вот вы только что сказали о том, что инфляция может быть довольно высокой, что бы вы посоветовали?
Ну, я всегда скучно советую россиянам хранить деньги в долларах. Долларовая экономика, как видите, растет достаточно стабильно, это подтвердили даже повышением ставок по доллару в Америке. И долларовые цены на товары в России, конечно, будут сокращаться со временем. Причем даже, скорее всего, и на импортные товары тоже, просто потому что маржа будет меньше у импортеров и у торговцев, потому что не будет платежеспособного спроса. Долларовые цены недвижимости будут, безусловно. Поэтому, наверное, если сбережения есть, лучше смотреть на их долларовые компоненты. И, как я уже много раз говорил, даже если рубль в какой-то момент начинает укрепляться, не расстраиваться, потому что или наоборот не обольщаться, да? Потому что это временный процесс.
Вы упомянули недавнее повышение ставки впервые за долгое время, я имею в виду повышение ставки Федеральной резервной системы. А на ваш взгляд, продолжится ли эта тенденция в 2016 году и как это скажется, ну вот кроме того, что вы только что сказали, на экономической ситуации в России?
Я был, вообще говоря, одним из тех людей, которые до конца считали, что ставку повышать не стоит. И надеялся на то, что мое мнение разделяют члены ФРС. Оказалось, что это не совсем так. Они сделали номинальное повышение ставки в верхней границе прошлого диапазона, в нижней границе этого. Поэтому там реально эффективная ставка, может быть, и не изменится даже никак. Тем не менее, они сделали достаточно четкое заявление. Они говорят о том, что ставка может быть повышена до примерно 1,5% в течение 2016 года. Вряд ли они могли сделать такое заявление, не имея на руках уже достаточных аргументов в пользу такого повышения. Скорее всего, про экономику Америки они знают чуть больше нас и видят, что там пошел уверенный процесс роста. Что касается России, то на нас это вряд ли сильно скажется, потому что у нас и так нет практически иностранных инвестиций. Мы и так уже более-менее отрезаны от внешнего мира в этом смысле, поэтому ожидать, что от нас будет большой отток в связи с ростом ставки по доллару, не приходится, оттекать нечего. Поэтому все-таки надо продолжать, мне кажется, смотреть на цену нефти и на инфляцию внутреннюю, связанную с тарифами. При этом, поскольку цена нефти тоже не сильно зависит от ставки по доллару, но все-таки разница между 0,5% годовых не очень большая. 15 лет назад ставки были на уровне 6,7 по доллару, и это не мешало дороже. Поэтому я думаю, что нет, нам не стоит в ближайшей перспективе обращать много внимания на ставку.
Вы упомянули доллар как ту валюту, в которой вы, как вы выразились, скучно советуете хранить сбережения. При этом вы не упомянули евро. Вы сознательно это сделали?
Евро, видите ли, Европа опаздывает с точки зрения цикла по отношению к Америке. И вполне возможно, что в Европе будет масштабное количественное смягчение продолжаться и развиваться. И это значит, что евро может удешевить по отношению к доллару. На мой взгляд, риски этого больше, чем риски того, что евро по отношению к доллару в ближайшее время будет расти. Именно поэтому я говорю про доллар. Он, безусловно, наступит момент, когда ситуация поменяется, когда евро начнет расти к доллару, потому что, ну, в общем, долгосрочный паритет там находится на уровне где-то 1,20, 1,19. К нему в конечном итоге, наверное, пары будут возвращаться, но это будет не скоро еще.
Все-таки вы считаете, что рублевые вклады в российских банках это совершенно невыгодно, то есть это просто потеря денег?
Во-первых, никто не может так утверждать, как вы понимаете. Нет абсолютно никаких 100% гарантий, ничего. Я считаю, что рублевые вклады в банках – это большие риски. Во-первых, потому что ожидаемая инфляция выше ставок по этим вкладам. И ожидаемое падение курса рубля, в общем, тоже выше этих ставок. А во-вторых, потому что сами банки еще, кроме того, являются риском. Российская банковская система, в общем, достаточно слабая. И вы видите, вот там Внешпромбанк, например, да, он как бы прекращает платежи сейчас. Это банк из первых 50. Кто еще из первых 50 находится в таком состоянии? Ну, вы не знаете, я не знаю, вкладчики не знают. И Центробанк, судя по всему, тоже не знает, судя по тому, что он делает и как он делает. Поэтому надо понимать, что это большие риски.
Нынешние власти российские могут что-то реально противопоставить неблагоприятным экономическим тенденциям в экономике?
Ну, это тоже разговор старый, как мир. Мы об этом говорим минимум лет 15, то и больше. Ну, конечно, могут. Надо делать структурные реформы, надо делать срочно, пока страна еще существует, пока у нее есть еще какой-то потенциал. Надо там менять систему правоприменения, систему законодательства, надо там менять налоговую систему и открывать страну для иностранных инвестиций нормально. И так далее, и так далее. Можно почитать программы, которые делались хоть «Россия 2015» в свое время, которые писалось, хоть еще какие-то. Ну, в общем, ничего нового.
Ну, а как вы думаете, в Кремле это понимают? Есть ли какой-то импульс к тому, чтобы что-то изменить к лучшему?
Я честно не знаю, что понимают, а что не понимают в Кремле. Я вижу, что абсолютно нет никакого импульса к реформам вообще. Ни бюджет 2016 года не подразумевает ничего, связанного с модернизацией или с реформированием экономики. Ни ответ президента, когда он просто откровенно говорит журналистам, что по его прогнозам ВВП в 2016 году будет расти, в то время, когда и Минфин, Минэк и Центробанк даже дают прогноз падения ВВП официально. Говорит о том, что вообще потеряны какие-то логические связи уже даже и внутри руководства страны, и не только между руководством и обществом. Поэтому я абсолютно не могу сказать, что они понимают, что не понимают.
Мой коллега Андрей Шароградский говорил с экспертом фонда Карнеги, экономистом Андреем Мовчаном. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. В наступившем году исполнится 10 лет со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. За это время найдены и осуждены организаторы и, как утверждает следствие, исполнители этого преступления. Заказчик убийства журналистки, известный своими громкими расследованиями и критической позицией по отношению к деятельности Владимира Путина и его подчиненных, не найден до сих пор. Сын Анны Политковской, Илья, рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой о том, кому и почему выгодно скрывать имя заказчика убийства его матери.
Жизнь семьи вашей, я имею в виду и вас, и Веру, ваш близкий круг общения, претерпела какие-то существенные изменения за эти 10 почти лет без Анны Степановны?
Да нет, просто у всех у нас, в первую очередь у меня и у моей сестры, появились некоторые обязанности, да, которых раньше не было. Участие в следственных мероприятиях и судах, которые занимают огромное количество времени. Просто невероятно, особенно суды.
Вы сейчас, оценивая все, что происходило в течение всего этого следствия и судебных разбирательств, как бы могли оценить и работу следствия, и работу судов, и ваши взаимоотношения с российским правосудием и правоохранительными системами?
Хороший вопрос. Если смотреть про 10 лет, если даже посмотреть мои интервью 7-летней давности, они сильно отличаются от своих заявлений и заявлений семьи, скажем так, за последние 2 года. Тогда мы верили и видели то, что следствие занимается расследованием дела с определенными огрехами, с ошибками, но оно все равно занимается. Прошли годы, и мы поняли, что, особенно после изучения всех материалов дела, которые вот были по предыдущим судам, мы поняли, что да, была активная деятельность, но она была направлена только против среднего звена, участников этого преступления. В сторону заказчиков там были ленные шаги следственной группы, и особо они никуда не продвинулись. Как я понимаю, они этого и не хотели. По многим делам с политическим окрасом, которые были за все это время, подобная ситуация случалась. То есть вот вам, пожалуйста, исполнители, вот вам средний уровень организаторов, а то, что находится выше, все. До свидания. Только разные намеки на то, что там это, такое вот может быть что-то когда-нибудь случится. В итоге, при всем при том, что работало очень много следователей в самом начале, не так давно, 3 месяца назад, мы узнаем из СМИ случайно то, что наш следователь подал в отставку в связи с пенсионным возрастом, что он один человек, который был в следственной группе, и то, что передали дело другому следователю, и что, в принципе, да, вот один следователь продолжает заниматься таким объемным делом. То есть вот сейчас, да, на данный момент ситуация такова, да, что у нас есть следователь, с которым мы не знакомы ни с материалами дела, и они нам отписали, что типа и они не должны нас знакомить, как если что-то произойдет, то они обязательно это сделают. Получается, что им совершенно невыгодно, кто бы ни был заказчиком, его искать и озвучивать при текущем режиме.
Почему?
Я думаю, что здесь много очень разных факторов. В первую очередь то, что мама была и остается неким врагом режима. То есть в головах правящей элиты мама всегда была вот таким вот врагом, оппонентом. А зачем расследовать то, что, в принципе, мало кого волнует? Ну, да, кто-то там, скорее всего, знает, кто заказчик. То есть, по моей информации, отдаленным таким слухам, скажем так, наверху в правлении нашей страны в курсе, кто заказчик. Но по каким-то причинам они не делятся результатом этого расследования с официальной следственной группой. Я думаю, что если им он известен, он, скорее всего, принадлежит какому-то клану, да, которых у нас существует большое множество в России. И просто это некая разменная монета. Всем известно, да, что на многих руководителей нашей страны, да, есть досье, компроматы, которые никогда не используются или будут использованы тогда, когда это будет необходимо. Я предполагаю, что тем, кому известно имя заказчика мамы, просто это придерживается до какого-то удобного момента в будущем. Это мои ощущения.
А вот эту версию, которую заявляли с экранов телевизоров о том, что заказчиком был Березовский, который хотел таким образом дестабилизировать обстановку в России, вы ее как оцениваете?
Я версию с Березовским оцениваю смехом. Гемерическим смехом. Я, видя материалы дела, читал, как ее пытаются привязать к нашему делу. Но это было такими белыми нитками сшито. Они не стали дальше эту версию продавливать только по причине того, что не то, что доказательств не было, да, даже слепить ничего нельзя было. Вот так это было смешно. Но Березовского обвиняли во многих проблемах, которые... во многих преступлениях, да, то есть такой мальчик для битья, да, его всегда хотели экстрадировать из Англии и пытались сделать это тоже, в том числе с помощью нас.
В 2007 году, еще до своего убийства, Александр Литвиненко на одной из пресс-конференций в Лондоне или заседании какого-то клуба прямо называл убийцей Анны Политковской Владимира Путина. Потом, собственно, сам Литвиненко был отравлен. Сейчас еще продолжается расследование обстоятельств этого дела. И вы вот в тех интервью 2007-2008 года говорили журналистам о том, что вас вызывает некоторое раздражение, попытка поставить вот эти убийства в один ряд. Ваше мнение с тех пор изменилось? Вообще склонны связывать каким-то образом убийство Анны Степановны, убийство Литвиненко с тем, что происходило в тот момент в России и, собственно, режимом Путина?
Да, я их связываю, но не то, что это цепочка событий, которые с одним заказчиком или каким-то образом криминально связаны. Да, я связываю это с тем, что уже больше 10 лет атмосфера такова в России, что раз этот человек неугодный, в принципе, это можно сделать. То есть, так как убивают людей, которые, в принципе, являются некоторыми врагами власти, либо занозами там, да, не нужно на это реагировать. И те люди, которые заказывают и реализовывают эти преступления, ну, естественно, высокого уровня, да, не исполнители, они понимают, что, четко совершенно понимают, что они убирают того человека, который, в принципе, не очень нравится действующей власти.
У вас есть еще какие-то надежды, которые вы возлагаете на российское правосудие, или теперь будете уже ждать того, что скажет Европейский суд по правам человека, который, насколько я понимаю, коммуницировал в прошлом году вашу жалобу на неэффективное расследование?
Я верю, что наши будут исполнять прямое указание Европейского суда. Учитывая последние принятые и подписанные указы о том, что российское законодательство не обязано быть европейское, просто не верю, что они будут этому следовать. Я просто верю, что в какой-то момент станет такова окружающая среда, режим, я не знаю что, да, вот честно, да, не могу это сформулировать, что моим расследованием начнут заниматься большее количество людей, и самое главное, не количество людей, конечно, а его эффективность.
В 2008 году вышел документальный фильм Эрика Беркраута «Письмо Анне».
Да, замечательный фильм.
И буквально в первых минутах этого фильма показывают Анну Степановну, которая, отвечая на вопрос журналиста, говорит о том, что воспринимает как чудо, что она до сих пор жива, при том, что интервью записано с ней, по-моему, в 2004 году. Скажите, вот вы тогда, там, 10-15 лет назад ощущали, что вашей маме что-то угрожает извне, вот эту реальную угрозу физической расправы?
Да, я ощущал, что такое может произойти. Не раз это с ней обсуждал, потому что для меня было понятно, что то, чем она занимается, я сейчас говорю не про общую такую политику врага режима, да, текущего, а про конкретные расследования. Вот что конкретно она делает, да, какие конкретно вещи и факты, и о ком она проводит расследование, это может привести к физической расправе. Я это четко совершенно понимал и с ней обсуждал.
И что она говорила вам на это?
Ну, во-первых, кто, если не я? Это была одна из важных и любимых ее ответов по этому поводу. И другое, да, то, что это люди, которым она помогала, которые приходили к ней после всех возможных инстанций и ведомств. И вообще у них не было никого, кто мог им помочь. Я, естественно, всегда уважал то, что делает мама. Но она всегда была в первую очередь мамой, а не журналистом или каким-нибудь бойцом, который проводит расследование, рискует своей жизнью. Я потерял маму, а не журналиста, а не общественного деятеля, а не правозащитника. Именно поэтому я не хотел, чтобы именно она, именно моя мама занималась всеми этими вещами. Мы издали книжку «За что?» после маминой смерти. Это сборник маминых статей, каждая из которых могла быть причиной ее убийства.
Ну вот, кстати, из этой книги я позволю себе небольшую цитату. Мне бы хотелось ваше мнение по поводу написанного вашей мамой услышать, открываю кавычки. «Страну опять понесло. Налицо новый милитаристский угар. По иронии судьбы, именно всю прошедшую неделю, пока шли заседания по материнским искам, общество то дружно хлопало в ладоши, что наших солдатиков отправляют на сербско-косовскую войну, то радовалось, что министр внутренних дел издал приказ о нанесении превентивных ракетных ударов по Чечне и остановка за одним моральным правом их нанести. Кто помнит осень 94 года, тот все это уже проходил. Нет, не скифы мы просто уроды. Хлебом не корми, подкинь пищу развращенным мозгам. Новые гробы, свежие могилы, осиротевшие матери, бесконечные суды, застарелые долги». Конец цитаты. Это писала Анна Политковская. Это есть как раз вот в этой книге «За что?», в одной из опубликованных в ней статей. Она провидицей была или действительно верила, что в стране ничего не изменится?
Нет, она очень хотела. Она очень хотела, чтобы в стране что-то поменялось. Она верила, что это возможно. Но то, что я вижу сейчас, таким же образом и происходит. Да, те же самые гробы, те же самые трупы, выстрелы, война. Нам нужно против кого-то всегда воевать. К сожалению, российский народ именно такой, что ему нравится это, а не мирное существование и развитие.
Анна Степановна, она же была украинкой, и я так понимаю, у вас и родственники живут на Украине. Вот с вашей точки зрения, как она бы оценила, и как оцениваете вы все, что происходит сейчас во взаимоотношениях между двумя странами, между Россией и Украиной?
Если бы мама была жива, она бы была на востоке Украины 100%. То здесь даже никаких вариантов бы не существовало, она бы точно находилась на востоке Украины во время боевых действий, которые там проходили. То есть мы тоже часто очень это обсуждаем. Мое мнение, то, что там происходит, это, конечно, ужас. Мы продолжаем отодвигаться назад, все больше и больше становясь варварами. Когда я смотрю новости там, из каких-то европейских стран или Америки, что там уже ракетоносители возвращаются обратно, что там условно новые айфоны презентуются в то время, как у нас открывается музей Сталина где-то в регионах наших. Мне становится ужасно. Я не знаю, каким образом нужно вот тратить такое количество денег на войны. Недавно прочитал, что чуть ли не 40% бюджета России – это оборонка. Это ужасно.
За эти 10 лет нашли что-то, с чем были не согласны при жизни Анны Степановны, а теперь вот поняли ее правоту или поняли ее позицию по отношению к чему-либо и кому-либо?
10 лет назад я считал, что мама немножко утрирует по поводу вариантов развития России дальше. Да? То есть, если почитать внимательно ее публикации, она пыталась формулировать, как будет проходить дальнейшее развитие страны. В том числе на основании Чечни, на основании того, что происходит в армии, на то, что она видит вокруг. И она практически во всем оказалась права. Тогда я не верил, что так ужасно может быть. Но сейчас, условно, раз в полгода, когда я задумываюсь по поводу того, что происходит вокруг, я думаю, что мама даже себе представить не могла, что это будет настолько страшно и ужасно. Я имею в виду очень много разных вещей. И принимаемые законы, и ненависть ко всем там, к основным странам Америки, Европе и так далее. Вот это все с каждым годом мне все становится страшнее и страшнее. Но повторюсь, мама настолько не предполагала, что мы уйдем вот в эту пучину диктаторского государства.
Марина Тарачешникова беседовала с Ильей Политковским. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 6 января. Зоозащитница из Хакасии Галина Осколкова готова после новогодних праздников отправиться в Москву, чтобы устраивать там пикеты в защиту диких животных. Она собирается сделать все возможное, чтобы не дать людям забыть о жестоком убийстве белой медведицы на полярном острове Врангеля и не позволить властям спустить это дело на тормозах. Именно Галина Осколкова разместила в конце декабря прошлого года в интернете видеозапись, которая вызвала огромный отклик. Один из сотрудников строительной компании «Русальянс» подбросил медведице вместо еды взрыв-пакет, который взорвался в пасти животного. Мучения медведицы снимали другие сотрудники. Один из очевидцев, вопреки наказам руководства скрыть случившееся, доставил запись убийства медведицы своей землячке, жительнице Хакасии Галине Осколковой. Та на свой страх и риск опубликовала это видео. Риск для зоозащитницы теперь действительно реален, ведь Осколкова не только разоблачает варварские забавы полярных строителей, но и подрывает многомиллионный бизнес по продаже шкур животных, занесенных в Красную книгу. Этот бизнес, по мнению Осколковой, процветает с ведома местных властей. С Галиной Осколковой встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Хакасии Вера Трофимова.
Я просто выложила и все. Я не думала ни о последствиях. Я уж точно не думала, что это будет такой резонанс. То, что я выкладывала более страшные истории, которые происходили у нас в Абакане. Ну, это, знаете, 3-5 человек, и все, и на этом. Даже иногда комментарии не оставляли. Но когда резонанс огромный такой получила, то, что я выложила, конечно же, я очень внимательно стала все прослушивать. И у меня шок. Шок от того, что так просто можно убить. Шок от того, что там стояли мужчины, которые ничего не сделали. Ни этому человеку, который бросил взрыв-пакет, и медведице не помогли, потому что медведица мучилась около 3 часов, только потом вызвали егерей. Я думаю, что это происходит часто. Просто это все замалчивается, потому что там, на острове Врангеля, нет ограждений. Я даже не знаю, есть ли там перепись численности белых медведей. Это нужно все расследовать на очень-очень-очень высоком уровне и очень глубоко. Вот того же «Русальянса», который набирают на работу людей с такими тяжелыми статьями, как «Разбой», потому что всегда полярники были люди уважаемые. Сегодня это, я не знаю, как это назвать, это должны заниматься природные организации, это должна заниматься прокуратура, это, естественно, должны заниматься егеря и не умалчивать о том, что там произошло, а придавать огласки. А там мне дочь прислала вот документ, где сказано, что белую медведицу взорвали, но якобы она ушла, и следы потерялись. Глупости. Я разговаривала с людьми, которые занимаются животными на большом уровне, и они говорят, что если зверь потерял ориентацию в движении, он не сможет встать и быстро уйти. А зверь катался там более 3 часов.
И какие у вас предположения?
Я откровенно думаю, что ее или добили, шкуру продали, или она сама умерла. Но никто не знает дальше, что произошло. Где тело? Нет тела, нет дела. Есть аудиозапись, где после этого происшествия собрали всех сотрудников Альянса, кто участвовал в этом, сказали, удалив все видеозаписи. Нет тела, нет дела. Вот сейчас сказали, что направили в прокуратуру Чукотского края, что проследование губернатору и т.д. и т.п. Послушайте, ну это очень смешно. Я убила животное, и мне пришло письмо, чтобы я расследовала это дело. Примерно говорю. Ну что же, я под собой буду пилить этот сук? Естественно, нет.
А что вы имеете в виду, что губернатор...
Я думаю, что там известны такие случаи, потому что шкуры белых медведей на сегодняшний день, я не знала, тоже узнала недавно, от 1,5 миллиона до 2 миллионов стоит. И я думаю, там желающих на халяву разбогатеть очень много. Как я думаю, это дело умолчится, потому что, ну, Новый год, 15 дней отдыха, да? Люди успокоятся так или иначе. Но справедливость... Да нет, я не верю в нее. Если бы я жила, допустим, на острове Врангеля, я бы пешком прошла все, серьезно вам говорю. Проползла бы, прошла, не знаю, как проехала. Я бы искала следы этой медведицы, потому что у нее наверняка осталось что-то такое, если она жива. Но я уверена, что ее нет в живых. По тем кадрам, которые мы видим, или нет. И где медвежонок, тоже непонятно. Почему они не уцепили ее, те же самые имбиря, и не оказали ей помощи? Ну, может быть, ветврач там, может, операцию бы сделали, еще что-нибудь. Где маленький малыш? Что с ним? Никто ничего не знает. Поэтому, если люди поддержат меня, то, значит, я так думаю, что мы дойдем и до президента с этим вопросом, потому что когда-то его нужно начинать. Что касается меня конкретно, я пойду. Я пойду до конца. Мне нужна поддержка такого плана, чтобы как можно больше людей еще раз после Нового года, после праздников, снова обратила на это внимание. Это первое, чтобы не умолчалось вот куда-то, не кололо в лету. Может быть, мне придется ехать поездом в Москву. А это деньги. Я готова, и, кстати, москвичи меня готовы поддержать. Мы можем пикет устроить, то есть я готова даже одна встать и стоять. Это не более унизительно и позорно, чем клянчить деньги на тех животных, которых мы лечим. И не всегда этих денег хватает. Своих имею в виду.
Вы хотите, ваша цель, чтобы смерть этого животного...
послужила толчком для того, чтобы мы все проснулись. Чтобы мы умели сострадать. Но нельзя походя убить, раздавить. Мы тогда в страшном обществе живем. Если мы вообще на это не бы могли отвернуться. Мы живем в страшном обществе. Потому что если человек убил котенка или собаку, когда-нибудь рано или поздно он убьет человека.
Это было интервью нашего корреспондента Веры Трофимовой с зоозащитницей Галиной Осколковой. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Его ведет Ярослав Шимов. Перейдем к международным темам. В Германии активно обсуждаются ставшие с большим опозданием известными события новогодней ночи в Кёльне и нескольких других городах. Там молодые женщины в массовом порядке подвергались сексуальным домогательствам и оскорблениям со стороны групп молодых хулиганов. По заявлениям пострадавших и свидетелей, нападавшими были люди африканского и арабского происхождения. В результате многие женщины были ограблены, зафиксировано и несколько случаев изнасилования. В полицию Кёльна на сегодняшний день уже поступило более 100 заявлений. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила возмущение случившимся и потребовала тщательного расследования. Звучат жалобы в адрес полиции, в нерасторопности и даже попытках скрыть масштабы происшедшего. В Кёльне прошла акция протеста, в которой участвовали сотни людей. Над темой работал наш корреспондент Германии Юрий Векслер.
В крупных городах Германии уже давно существует традиция встречать Новый год на больших площадях при массовом скоплении людей. Ежегодно устанавливаются новые рекорды по объемам закупок гражданами пиротехники с целью участия в массовых, творимых самими гражданами, фейерверках. На таких празднествах, как правило, до сих пор все проходило мирно. Но в новогоднюю ночь на 1 января 2016 года в Кёльне на площади вокруг главного вокзала, а также в Гамбурге на знаменитой своим кварталом красных фонарей улице Репербан и в Штутгарте были зафиксированы случаи сексуальных атак групп молодых людей по описаниям африканского и арабского происхождения на молодых женщин. По свидетельству многих, это выглядело как настоящая охота на молодых женщин. Эти атаки чаще всего имели целью ограбления. Но если в Гамбурге и Штутгарте подобные случаи были скорее единичными, то в Кёльне, по подсчетам полиции, порядка 1000 молодых людей, образуя группы по 5-10 человек, атаковали молодых женщин, оскорбляя их словом и действиями сексуального характера. Целью этих нападений были кошельки, смартфоны и другие ценные вещи, которые молодчики безжалостно отбирали у беззащитных жертв. Был зафиксирован и один случай изнасилования. Происшедшие события показали неготовность к ним полиции, которой на местах было явно недостаточно, а также недостаточное количество на местах камер наблюдения. И тем не менее, по заявлению главы полицейского ведомства Кёльна Вольфганга Альберса, у него нет претензий к своим службам, а на требование уйти в отставку он сказал, что и не подумает это делать. Многие в Германии возмущены уже и тем, что ведомство Альберса 1 января сделало официальное заявление о том, что встреча Нового года на площади у главного вокзала прошла мирно. Сам же Вольфганг Альберс заявил: «За всю ночь в нашу центральную службу в Кёльне поступило только 3 звонка с просьбой о помощи в ситуации сексуальных домогательств. То есть у нас не было информации о масштабе происшедшего». Об этом заявлении критически отозвался федеральный министр внутренних дел Германии Томас де Мизьер. «Площадь перед вокзалом была сначала очищена от толпы, и уже после этого начали происходить события, о которых мы говорим. А полиция ждала звонков и заявлений пострадавших. Так не должна функционировать полиция.
Finden diese Ereignisse statt und man wartet auf Anzeigen. So kann Polizei nicht arbeiten.
Многие отмечают, что по понятным причинам молодым женщинам было совсем непросто решиться заявить о происшедшем в полицию. На сегодняшний день заявлений уже более 100. Председатель Федерального профсоюза полицейских Германии Райнер Вент напомнил о том, что с конца 90-х годов в Германии было уволено 16 тысяч полицейских, очередной раз заявил о необходимости технического перевооружения полиции Германии. Мы говорим уже много лет, что особенно в подобных местах необходимо устанавливать новую современную технику для видеонаблюдения, такую, которая позднее будет в состоянии идентифицировать преступников. Но когда мы выступали с подобными требованиями раньше, мы были постоянно обруганы теми, кто обвинял нас в желании следить за гражданами. Теперь я надеюсь, что о необходимости новой техники такого рода можно будет хотя бы открыто дискутировать. На фоне этого заявления спокойствие главы полиции Кёльна, господина Альберса, раздражает многих, так как все понимают, что шансы найти преступников и достоверно идентифицировать их, а уж тем более предъявить им обвинение без видеодоказательств, близки к нулю. Под давлением критики Вольфганг Альберс уже заявил, что власти увеличат число видеокамер, а также само присутствие полиции как открытого в униформе, так и скрытого в виде агента в цивильной одежде. Многие задаются также вопросом, почему обществу сообщили об этих безобразиях только спустя 4 дня после событий. Пока ответа на этот вопрос не поступало, но, скорее всего, власти опасались актов возмездия в адрес иностранцев, в частности беженцев, хотя нет и не было фактов, указывавших бы на то, что беженцы были среди нападавших. Интересно, что исследователь преступности Рита Штефес-Н. наблюдает за последние 2 года участившийся феномен, при котором молодые люди до 30 лет на массовых мероприятиях приглашают женщин танцевать с целью ограбления. Но подобного тому, что наблюдалось в Кёльне в новогоднюю ночь, ни эксперт, ни Германия в целом еще не видела. Это нечто новое во всех отношениях. Работа полиции идет в направлении поиска и установления личности хулиганов. Уже арестовано 3 человека, но пока никому не было предъявлено обвинение в описанных действиях. Обербургомистр Кёльна Хенриетта Реккер заявила: «Действия преступников абсолютно нетерпимы, и мы ожидаем от полиции и следствия их жесткого преследования и наказания. В будущем мы намерены сделать также ставку и на превентивные меры. Они видятся мне в том, что молодые девушки и женщины, которые идут на большие массовые мероприятия, должны быть больше защищены знаниями о правильном поведении, дабы исключить нападения, подобные происшедшим. Это значит, что молодые женщины должны посещать такие массовые празднества, например, известные в мире кёльнские карнавалы, которые пройдут в начале февраля. Они должны веселиться и развлекаться, но должны при этом больше знать о возможных опасностях и о том, как реагировать в ситуациях, подобных тем, что случились в Кёльне в новогоднюю ночь. С этой целью мы подготовим и вскоре разместим в интернете разработанные психологами правила поведения при больших скоплениях людей. Далее госпожа Реккер насмешила всю страну, предложив молодым женщинам держаться от незнакомцев, цитата, «на расстоянии вытянутой руки». Комментарии немецких СМИ пессимистичные. Многие пишут о том, что спустя несколько дней после событий установить личности преступников практически невозможно, так как никто из них не действовал в одиночку, а память напуганных нападений молодых женщин вряд ли способна идентифицировать кого-либо из нападавших. Подведем итоги. Многие СМИ пишут о том, что события в Кёльне были событиями небывалого доселе масштаба. Министр внутренних дел Германии Томас де Мизьер не спешит с выводами. Мы многого пока не знаем. Мы можем только оценить происшедшие события как омерзительные, возмутительные и неприемлемые. И я ожидаю скорейшего расследования и его результатов. Было ли все организовано? были ли среди хулиганов действительно выходцы из Северной Африки. И в который раз повторю, как это можно было властям в Кёльне на следующий день после событий заявлять, что все прошло мирно. Пока ясно одно. Мы должны дать твердый ответ правового государства на эти события, и мы нуждаемся также в упреждающих мероприятиях, дабы подобное не могло повториться в будущем. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Тема мигрантского кризиса и наплыва беженцев с Ближнего Востока и других неблагополучных регионов, вялотекущий украинский кризис, сохранение санкций против России и введенного Москвой в ответ эмбарго на поставки продовольствия из Европы, Греция, балансирующая на грани выхода из еврозоны, террористические нападения в Париже. Давно уже Европейский Союз не знал столь бурного и мрачного года, как только что ушедший 2015-й. Какие уроки извлекла Европа из событий последних 12 месяцев и чего ждать ей в наступившем году, в том числе на российском направлении? Об этом Радио Свобода рассказал один из ведущих специалистов по европейской интеграции, главный эксперт Центра международных исследований Института Сианс По, Париж, профессор Жак Рупник. В 2015 году в связи с мигрантским кризисом в Европе часто звучали сравнения нынешней ситуации с эпохой великого переселения народов и падения Римской империи. Как вы думаете, такие параллели правомерны? Или вы скорее согласны с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, прославившейся в минувшем году фразой «Wir schaffen es» – «Мы справимся», в том смысле, что Европа сможет абсорбировать волны новых переселенцев?
Я не могу назвать себя оптимистом типа госпожи Меркель. Я не верю в то, что все обязательно будет хорошо, и Европа справится. Но не могу согласиться и с этим модным нынче катастрофическим взглядом на происходящее. Мол, все дело труба, это конец нашей цивилизации и так далее. Параллели с античным Римом, павшим под напором варваров, может быть интересны, но они не кажутся мне точными. Мы не обязательно справимся, но у нас есть шанс справиться с этой ситуацией, если вовремя примем некоторые меры. Прежде всего, перестанем сами себе лгать и откажемся от демагогических заявлений, а иногда и ксенофобских истерик. Да, речь идет об огромном наплыве беженцев, крупнейшем массовом перемещении людей в Европе со времен Второй мировой войны. Этих людей нужно не только обустроить, нужно понять, кто из них действительно может здесь остаться, и сказать им: «Живите, работайте, будьте нашими соседями, но соблюдайте наши законы и уважайте наши ценности». Почему мне не достает оптимизма? Потому что сегодня в Европе пересеклись два кризиса – внутренний и внешний.
Вы имеете в виду кризис еврозоны, в первую очередь события вокруг Греции, о которых минувшим летом так много говорили, а потом под влиянием миграционной волны почти забыли?
Да, но не только. У внутреннего кризиса в Европе два измерения. Первое – это то, о чем вы сказали. Финансовый кризис, который возник еще в 2008 году в США, захватил Европу, и в результате него в рамках ЕС возникло напряжение по линии север-юг, то есть более благополучные страны севера и центра Европы, и южные страны ЕС, сильнее пострадавшие от кризиса. А Греция вообще олицетворяет и внутренний, и внешний кризис. Она в прошлом году была в центре долговой коллизии, и она же была не в состоянии сдержать поток беженцев на своих границах, то есть стала слабым звеном Европы сразу в двух отношениях.
А вы не согласны с теми, кто считает, что от этого слабого звена Евросоюзу бы следовало избавиться?
По-моему, это не лучшее решение. Ошибкой действительно было принятие Греции в еврозону и, наверное, в шенгенскую зону тоже. В результате летом мы едва не дошли до Грексита, исключения Греции из еврозоны. Но возобладали опасения, что, во-первых, это исключение обошлось бы дороже финансово, нежели сохранение Греции в зоне единой валюты, а во-вторых, что слишком большой оказалась бы и политическая цена. Европа, которая 60 лет занималась интеграцией, вступила бы в этап дезинтеграции. А это такая штука, которую легко начать, но трудно остановить. Итак, как я уже сказал, в результате кризиса еврозоны наметился раскол по линии север-юг, который, казалось, заменил прежнюю европейскую трещину между Востоком и Западом.
Но она вновь возникла, и как раз из-за мигрантского кризиса, на который большинство относительно новых членов ЕС из Центральной и Восточной Европы смотрит с куда большими опасениями и настороженностью, чем их западные соседи.
То расширение Европейской Унии на Восток.
Именно. В целом расширение ЕС на восток было, я думаю, огромным историческим успехом. Евросоюз был магнитом, который притягивал восточноевропейские страны, побуждая их к реформам, к трансформации. Вот результаты. Допустим, Польша. 20 лет назад ее ВВП на душу населения составлял лишь треть среднего показателя по Евросоюзу. Сейчас более 2/3. И вот когда мы в Европе готовы были аплодировать тому, что граница между Востоком и Западом в ЕС почти уже исчезла, выясняется, что в каких-то других отношениях она никуда не делась. И это не только касается отношения к беженцам, но и того, что можно назвать отклонением от демократии. Началось это в Венгрии после прихода к власти Виктора Орбана 5 лет назад, а в 2015 году продолжилось в Польше с победой на выборах партии «Право и справедливость». В свое время поляки любили говорить о европейской солидарности, когда стремились к вступлению в ЕС, когда в 90-е годы хотели списания внешнего долга и так далее. И вдруг сейчас это понятие солидарности для них исчезло. То же самое и в Венгрии. Тут получилось еще более символично. Страна, которая в 1989 году первой стала разрушать пограничные заграждения железного занавеса, в 2015-м первая же начала строить забор на пути мигрантов. Таким образом, Центральная Европа показала, что целый исторический период для нее закончился.
Переместимся далее на восток. Украинский кризис в ушедшем году разрешить не удалось. Как вы оцениваете европейскую политику в этом вопросе? Как адекватную, слишком мягкую или, наоборот, недостаточно гибкую по отношению к Кремлю?
Для
меня вообще главный успех Европы в этом вопросе. То, что ей вообще удалось найти общую позицию. После аннексии Крыма все страны ЕС осудили действия России, но были опасения, что этим все и ограничится. Очень уж разные были взгляды. Одни страны, вроде Польши или государств Балтии, смотрели на происходящее как на угрозу собственной безопасности, а потому требовали очень жесткой реакции. Но когда смотришь на Крым или Донбасс с другого конца Европы, скажем, из Италии, Испании или Португалии, то эта проблема кажется вам относительно локальной. Для стран Средиземноморья главные события сейчас происходят не на востоке, а на юге от них, откуда прибывают сотни тысяч мигрантов. Но Европе удалось преодолеть этот раскол, прежде всего благодаря единству позиций Германии и Франции. Так возник новый формат, так называемый «нормандский», в рамках которого европейские страны ведут диалог с Россией и Украиной. Удалось и найти определенные рамки для соглашений, я имею в виду документы, подписанные в Минске. Ну и главный успех Евросоюза на этом направлении – то, что удалось договориться о санкциях против Кремля и несколько раз продлевать их действия. Главная сила Европы в отношении России – экономическая. В конце концов, и те страны, которые были весьма сдержаны в отношении санкций, поняли, что принцип политической солидарности в этом случае очень важен. Дело не только в том, что санкции, по сути, единственная реальная вещь, которую Европа могла в этой ситуации сделать, но и в том, что, похоже, санкции имеют эффект.
Достаточно посмотреть, как в минувшем году падал рубль по отношению к евро и доллару.
Ну, санкции не единственный фактор. Конечно, падали цены на нефть. Но, тем не менее, можно говорить о новом европейском политическом контексте, о единстве европейской политики в очень важном вопросе.
А почему в таком случае в Европе по-прежнему немало «Путин-Ферштейр», понимающих Путина, как называют этих людей немцы? Я имею в виду многих европейских политиков, самая известная тут, наверное, Марин Ле Пен, которые выступают за отмену или смягчение санкций, за сотрудничество с Кремлем. Что это, рациональный подход или непонимание европейских интересов?
Понимающих Путина я бы разделил на два разряда. Одни — это представители правопопулистских, антиевропейских, националистических партий, которые видят в Путине не просто лидера, который открыто ставит под сомнение международный порядок, сложившийся после Холодной войны, но еще и заявляет о своей верности консервативным ценностям, выступает против упадочной Европы. Вдобавок он возвращает в политику грубый язык интересов и неприкрытой силы. Это правым радикалам традиционно нравится. Но речь не только о них. У границ Евросоюза сейчас два кризиса. Один на востоке, на Украине, второй на юге, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Ирака и Сирии до Ливии. Там фактически распалось несколько государств. Оттуда исходят сразу две угрозы – террористическая и связанная с огромным наплывом мигрантов. Так вот, второй тип «Путин-Ферштейр» – это те, кто говорит: «Минуточку, вот наша главная проблема, она на юге. Да, в Донбассе творится беда, но это должно беспокоить прежде прежде всего Украину. Мы вон ввели санкции, а вообще у нас должны быть свои приоритеты. Для нас южное направление важнее. И то, что Путин активно вступил в конфликт в Сирии, означает, что он почувствовал эту тенденцию.
Вы хотите сказать, что он как бы подталкивает Европу на юг, мол, занимайтесь ближневосточными делами и не обращайте внимания на Украину?
Да, Путину удалось усилить позиции тех в Европе, кто выступает за то, чтобы обратить внимание прежде всего на юг. Для общественного мнения сейчас террористическая угроза куда более актуальна, особенно после теракта в Париже, а она связана с южным направлением. Интерес Путина тут понятен. Вмешавшись в ситуацию в Сирии, он становится пусть и не слишком желанным, но партнером Запада. Ведь ему в таком случае не скажешь: вы знаете ли, для нас партнер, но в то же время мы вас терпеть не можем, потому что вы делаете неприемлемые для нас вещи на Украине. Так что всего за пару месяцев ситуация сместилась. Европа все более склонна решать в первую очередь проблемы, связанные с миграционной волной и тем, что ее вызвало, ситуацией на Ближнем Востоке, а по отношению к Украине пока что довольствуется статус-кво. Нужно также признать, что Путин в последнее время особенно не акцентирует роль России в поддержке сепаратистов в Донбассе. Там все несколько приглушено. Впрочем, если вернуться к Сирии, то возникающая там коалиция может быть только временной, потому что каждый из ее участников преследует свои цели. Но общий итог пока такой. Путину удалось отвлечь внимание Европы на юг.
Мы затронули три темы. Миграционный кризис, внутренние проблемы Евросоюза и отношения с Россией. Что можно ожидать на каждом из этих направлений в 2016 году?
Что касается миграционного кризиса, то тут у Европы времени мало. Нужно действовать очень быстро. По сути дела, в минувшем году взорвались и Шенген, и Дублин. Дублинское соглашение определяет порядок предоставления убежища в странах Евросоюза. Оба соглашения оказались де-факто отменены. Греция заявила, что не может защитить свои границы под напором беженцев. А потом канцлер Меркель заявил сирийским беженцам добро пожаловать, не обозначив никакого лимита. Возникла ситуация неопределенности, которую могут использовать националистические и антиевропейские силы. Первое, что следует делать – укреплять границы Европы и заключить новые соглашения – Шенген-2 и Дублин-2. Если это не будет сделано, дезинтеграция, о которой я говорил, будет только усиливаться, и были бы основания беспокоиться за судьбу Европы. Вторая тема связана с первой. Мы видим, как происходит возвращение на европейскую сцену на первых ролях сторонников национального суверенитета и противников интеграции. Во многих случаях это демократически избранное правительство, которое, однако, открыто ставит под сомнение принципы правового государства. Взгляните на Польшу. Там сейчас идет атака на Конституционный суд, на свободную прессу. Это процессы, которые наверняка весьма по душе тому же Владимиру Путину. При этом, на самом деле, нам нужно не меньше, а больше интеграции, чтобы решать проблемы в еврозоне, чтобы совместно охранять свои внешние границы. Так что кризис политического единства ЕС, назовем это так, будет еще одной из главных европейских тем этого года. Ну и самое трудное – внешние вызовы. Евросоюз сделал невозможным военные конфликты между его членами. Но то, что мы отказались от силовой политики, не означает, что наши соседи на востоке или юге думают так же, как мы. Произошло возвращение геополитики. Путин своими действиями на Украине это сделал.
На Украине наврат геополитики.
Европа должна снова научиться мыслить геополитически, стать немного как Путин. Это не опасно?
Велика визва про Европу.
Это большой вызов для Европы. Она больше не может смотреть на мир, исходя только из собственных принципов и особенностей. Мы должны оставаться примером свободного общества, который мог бы вдохновлять наших соседей, а может и международное сообщество в целом. Но мир меняется, и Европа должна научиться мыслить в новых категориях, прежде всего своей безопасности. А это означает упор на общую внешнюю и оборонную политику. Мы думали о себе как о носителе так называемой soft power, мягкой силы, но в минувшем году как никогда резко столкнулись с hard power. И, надеюсь, Европа начала понимать, что наши проблемы за нас никто не решит.
Я беседовал с экспертом Центра международных исследований Института Sciences Po в Париже профессором Жаком Рупником. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 6 января. Его подготовила продюсер Юлия Голубева, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».